Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, четверг, 19 января. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асафов. Собственно, все вы знаете, все вы уже слышали. Неоднократно я вам говорил, зачем мы здесь собираемся, что обсуждаем, что не обсуждаем, что делаем. Но, тем не менее, я все-таки тщу себя надеждой, что периодически к нам присоединяются и новые люди, которые такие: ой, а что это такое? А о чем тут вообще? Ну и мы их с вами с самого начала дезориентируем тем, что говорим, что обсуждаем новости, высказываем различные точки зрения, делимся какими-то соображениями космической важности, да, и космического же масштаба, да. Ну вот, на самом деле, все как бы не совсем так. Да. Обсуждаем разное, включая погоду и Медведева, и погоду Медведева. Говорим о новостях, уходя в какие-то конспирологические трактовки про рептилоидов и возвращение Советского Союза. Захораниваем Ленина, расстреливаем педофилов, драпируем мавзолей. В общем, вот, ну, соответственно, чипируем население и что там еще, да, и контролируем их сознание. Вот наша повестка, вот наша тема. Скандалы, интриги, расследования, как там было по телевизору когда-то давно. Не знаю, существует ли эта передача сейчас с таким надрывным голосом. А и пробуем лучший в мире советский пломбир, Виталий Филипп подсказывает. Да, соответственно, путешествуем по лавочкам Гальянова еще, да. И, соответственно, гордимся самым лучшим в мире образованием и большими деревьями, которые были достаточно давно. Боремся с умной пылью и так далее. Вассерман предложил школьникам шить форму для мобилизованных. Вы знаете, видел его буквально вчера в лифте, мы периодически с ним сталкиваемся, потому что он едет со спутника. С радиоспутник, не с того спутника, да, хотя место ему, мне кажется, уже и на космическом спутнике. А я еду, соответственно, с нашего с вами общения, у нас примерно в одно, видимо, время эфир, там, каким-то днем. И, в общем, вот мы встречаемся, что-то там разговариваем. Вчера тоже что-то про хохлов пару фраз перекинули, что мы знакомы достаточно давно. Периодически бывает, я попадаю в этот же лифт, в это же время, с Николаем Валуевым, это всегда меня восхищает, хотя тоже мы достаточно давно знакомы, потому что лифт явно не по размеру сшит. Ну вот как-то так, лирическое отступление. Так, значит, Мальта спрашивает, что с конкурсом, сейчас расскажу им, что с конкурсом, завтра я объявлю. Завтра я объявлю победителей, а вот с заставкой, не знаю, когда она выйдет из продакшена, потому что ответ от технических специалистов я пока не получил. Ну, жду. А завтра я скажу, кто, чьи наработки я взял, собственно, в итоговую версию заставки. Давайте я вам скажу, опять же, не вам, вы все это знаете, и про смс-сообщение, про телеграм-бота, и про телефон, и про трансляцию в Ютубе, ВКонтакте, в Телеграме. Вы обо всем осведомлены, но все-таки у меня есть надежда, что люди, которые к нам присоединились, этого могут не знать. Итак, вы можете написать в студию прямо мне смс-сообщение, отправив его по телефону плюс 7-925-88-88-94-8. Этим обычно занимается наш постоянный слушатель Виктор 26, делает это в стихах какими-то заклинаниями, не всегда связанными, но, тем не менее, по традиции в начале эфира я нечто от него зачитываю. Александром пальцем не нажимает, смс-ки не читает, но я на него не обижаюсь, я тут компом занимаюсь, изучу «Так, берегись, ребята», всем будет, тогда услада, вопросительные знаки, 26. Что это значит, я правда не знаю, да? Потому что не нажимает и не обижаюсь, написано слитно, очень много каких-то точек с запятой разбросано по этому тексту. Я думаю, это шифровка, правда. Ну вот, но, возможно, вот я, зачитав ее, да, адресат ее доставил. Значит, у нас есть также телеграм-бот для общения, да, вы можете туда писать, я тоже буду зачитывать. Вот, собственно, я обычно, да, обычно это приоритетный у нас способ общения. Ну вот, чтобы в телеграм-бот написать, нужно его найти в телеграме, надо вбить в поиск «Говорит МСК-бот» в одно слово латинскими буквами, вы тогда найдете эту чудо чудо-способ общения, да, и будете мне писать, как, например, пишет Джекпот. Порядок наводим, а беспорядок устраиваем, в виде того, чем мы здесь занимаемся. Причиняем добро, да, и наносим пользу, хочется добавить. Итак, что с конкурсом-то, да, что с конкурсом? Саша Зум пишет, что теперь и мама тоже вас слушает. Ну, ваша мама, да, очевидно. Моя в силу чисто природных причин уже этого сделать не сможет. Я не думаю, что туда, где она сейчас есть, долетают хоть какие-то радиотрансляции. Итак, что с конкурсом? В общем, да, завтра я объявлю, когда будет... Завтра же, наверное, денег победителю разошлю, да? Вот. Их надо бы спросить, кстати говоря, возражают ли они о публичивании своей удачи или нет. Вот, наверное, завтра с утра напишу, поэтому там, посмотрите в почту, да, с которой мне написали. Вот, значит, победителей немного, да, как я уже говорил. Вот, что еще? Да, ну, на всякий случай, если вы еще не подписаны на телеграм-канал радиостанции, подпишитесь, радио «Говорит МСК». Ну, и можете на мой подписаться, возможно, вам будет иногда интересно. Вижу, что присоединяются к нам новые слушатели, видите, не зря говорю, не зря говорю. И я приветствую Ивана и человека АБВ. Мышел устал от Медведева, который продолжает трясти ядерными бубенцами. Об этом чуть попозже говорим. Кадыров негодует из-за бритья бород. Я, честно говоря, видел какую-то историю про планшеты Пушилина, бороды и личный автотранспорт. Это, видимо, какая-то тема, повестка, вне которой я остался. Человек, который называет себя «Yes», английским «да», пишет, что мои сообщения еще никогда не зачитывали. Ну вот это случилось. Вот это случилось, я зачитал ваши сообщения. Олег отмечается, да, собственно. Джекпот спрашивает, с Валуем вы соглашаетесь во всем, тем более в лифте? В этой логике, да, в этой логике... Ну, вообще, на самом деле, самооборона вот в таких закрытых периметрах — это отдельный жанр. И, как правило, вот именно спортсмены, да, те, кто занимается не рукопашкой, а спортом, не могут в узких этих закрытых вещах. Вы видели, как спецназовцы тренируются, да? У них руки фактически похожи, как будто связаны между собой. То есть на очень короткой дистанции, очень близко, очень интенсивно. Вот. Так что я не представляю, да, что будет, если мы не согласимся с Валуевым в лифте. Но в целом, мне кажется, шансы могут быть у кого угодно, несмотря на то, что Николай очень большой, невероятно большой. Григорий СПБ зачем-то поговорил вчера с человеком с Украины по поводу вертолета с министром МВД. Он говорит, что из-за денег его завалили, а оружие продает налево в ВСУ. А сегодня эта версия в СМИ появилась. Она вчера появилась в телеграм-канале, по-моему, «Образ будущего», да, видимо, оттуда. Вообще, версий этих масса, да. Вот. Ну, налицо одно, турбулентность, да, потому что там стали уже Ермака увольнять, потом его замов, потом каких-то министров и так далее. Николай поздравляет всех нас с наступившим уже крещением Господним, желает всем здоровья, мира и благополучия. Иван говорит, что слушаю часто, теперь будем на связи. Иван, да, будем на связи. Дисконнект с Валуем соглашается на всякий случай, даже не пересекаясь с ним. Вот, у кого электрошокер в лифте, тот и победит. Так, 719-й, недоволен опять контекстом нашего обсуждения, но, возможно, его стоит отправить спокойной ночи малыши, обсуждать, слушать и так далее. Пару слов о погоде. Они потеряли поэтичность. Видимо, когда пошла конкретика, да, вот, соответственно, они стали лапидарны. Итак, Леос, завершится оттепель, резко похолодает в ближайшие выходные. В пятницу 20 января переменная облачность, небольшой дождь. К утру субботы минус 2 градуса, сформируется гололедица, переменная облачность. Вильфанд. В пятницу в Москве прогнозируется очень высокая температура. 3,5 градуса, плюс 3,5. В субботу будет еще высокая температура, около нулевой отметки. И постепенно в воскресенье уже отрицательная температура прогнозируется минус 4 ночью, минус 3,1 днем. Вторник в Москве, понедельник и вторник минус 6,1. Это уже нормальная погода, будет солнечно, красиво. Дождь, который сейчас наблюдается, он точно не съест снег. Мне кажется, это какая-то тоже шифровка. Ну, собственно, понятно, что будет тепло, вот, а потом будет, соответственно, гололед, да, и каток. И каток. О погоде это все. Собственно, давайте дальше по нашим традиционным блокам, хотя, конечно, что-то мне хочется поменять вообще логику, да, вот, может быть, опять вернуться к одной и двум темам и затаскивать ее по мнениям, по звонкам, когда у вас есть настроение на это. Потому что, или, с одной стороны, хочется много также обсудить, не знаю. Ну вот. Можем вообще погоду бросить. Бросить погоду? Хотите, поголосуем? Надо ли нам бросить к чертям собачьим погоду? Итак, голосование. Значит, надо ли в первой половине программы «Отбой» исключить из там, постоянного, скажем так, упоминания, обсуждения блок с высказыванием погодных шаманов? 134-21-35. Да, достала, погода и так известна, в общем, ничего интересного. 134-21-36. Нет, давайте оставим, потому что это имеет некий смысл, это интересно, они иногда высказываются весело и так далее. 134-21-37, мне все равно. В общем, проголосуйте, я к этому как-нибудь отнесусь. Значит, давайте сделаем голосование через Телеграм. Я уже объяснял 1000 раз, почему я не могу делать голосование через Телеграм. Потому что вот я вот сейчас придумал про погоду и быстро вас спросил. Вы быстро вот набрали номер. 134-21-35, например. Или 134-21-36, например. Вот. И выразили свое мнение. Оперативно, быстро. А чтобы запустить голосование в Телеграме, я его должен придумать заранее, да, отнести по Телеграм повелителям. Они должны его вовремя поставить, потом вовремя включить. То есть целая аргауха, да. Вот. А, соответственно, у нас получается оперативней. Что-то давно не было новостей из московского зоопарка. Так вы мне их поставляете, слушатели, да. Вот. Вы предупредите новых слушателей, что вы ути-пути очень нежные и ранимые. Если мнения не сходятся, начинаются капризульчики. Обязательно. Вы слышали еще одного любителя кнопочных телефонов в смс-сообщениях. Ну вот, можете тоже как-то учесть его мнение. Так, я против удаления блока погоды, так как настолько подробно ее не обсуждают даже на РЕН-ТВ. Как же мы будем без Вильфанда? Это типа зарядки перед бурными дискуссиями. Пятиминутка ненависти, как у Орла, да, была? Как-то Гольдштейн, да, у них там, или Гольдсмит у них был, да? Я не помню фамилию главного антипода героя, да? Вот, ну, у нас Гольдсмит, по-моему, и вот у нас то же самое, да? Так... Что еще пишут? Погода, пишет Виталий Филей, это эфирная скрипа. А то мы скатимся не туда, к обсуждению бара «Кружка». Значит, Олег считает, что пусть погода остается, мы с гудошником. Мы с гудошником пришли к выводу, утром мы теперь о погоде, а не о курсах валют. Григорий СПБ считает, что ему непременно нужно знать про погоду в Москве. Слышу здесь скептицизм определенный. Вот. Прогноз погоды, как гороскоп, в топку его. Добрый док говорит о том, что без барической пилы и эпического молотка не та нынче погода. Как же жить? Мышел делится дорожной ситуацией в таком поэтическом, смотрите, в поэтическом ключе. Когда я стану президентом, снесу балашку к фигам или к фигам, да? И на этом месте посажу яблоневый сад. Бомбить балашку, пробки ад. Видимо, да. Погода — это ценность, а их надо защищать. Так. Может, погоду в Питере... Тоже будем обсуждать, кто там у них про нее вещает. Да те же и вещают. Ну, по сути, главное, мне кажется, Тишковцы и Вильфанда. Так, снести к филям, да, снести к филям. Руки прочь от балашихи, пишет нам Руслан Т. Какая же газета без гороскопов? Оставьте колдунов ученых, просит Жужин. Ладно, давайте к Дмитрию. Я иду сквозь тучи и невзгоды, что может быть лучше плохой погоды? Цитирует кого-то неизвестного мне, лимонадный Джо. Погода Москвы неинтересна, слушатели из разных регионов. Мальта, ну вот это те самые обобщения, которые я люблю. Вы же знаете, что мы вот на радиоволнах вещаем на Москву и еще немножко, да? Поэтому слушатели физически из разных регионов могут быть у нас только через интернет. Вот. А, кстати говоря, в Питере вещает какой-то некий Колесов. Это парадоксально, потому что одного Колесова в Питере я знавал, вряд ли это тот, потому что этот был главный хиромант всея Санкт-Петербурга, в смысле хиропрактик, в смысле по руке гадал. Вот, прям целый бизнес у него был, я так был удивлен, это было лет 10 назад, наверное, может побольше. «Снести к чертовой бабушкинской», предлагает Павел. Вот, значит, больше Вильфанда нас радует только Медведев. Давайте же к Медведеву. Давайте же к Медведеву. Пока вы голосуете, напомню, мы голосуем за ликвидацию либо сохранение блока погоды в программе «Отбой». 134-21-35 убрать погоду к чертовой бабушкинской. 134-21-36 оставить, пусть будет, это важно. 134-21-37 мне все равно. Вот, Медведев. Медведев посерьезней. Завтра на натовской базе «Рамштайн» великие военачальники будут обсуждать новую тактику и стратегию, а также поставки на Украину нового тяжелого вооружения и ударных систем. И это сразу после форума в Давосе, где недоразвитые политические тусовщики как мантру повторяли. Чтобы добиться мира, Россия должна проиграть. И ни одному из убогих не приходит в голову сделать следующий из этого элементарный вывод. Проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной. Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба. А ведь это должно быть очевидно любому человеку, даже западному политику, сохранившему хоть следы интеллекта. Я бы добавил тоже высказывание одного из наших лидеров общественного мнения, как это называют, да? Патриарх Кирилл, когда совершал литургию в Богоявленском соборе по случаю крещения Господня, что вот он сказал после. «Сегодня возникает очень большая угроза миру, нашей стране, да и всему роду человеческому». Потому что у каких-то безумных людей появилась мысль о том, что великую державу российскую, что можно в нынешних условиях либо победить, либо, как теперь говорят, переформатировать, то есть навязать им некие ценности, которые даже и ценностями назвать невозможно, для того, чтобы они были как все и подчинялись тем, у кого есть сила контролировать большую часть мира. Мы молимся Господу, чтобы он вразумел тех безумцев и помог им понять, что всякое желание уничтожить Россию будет означать конец мира. Вот вопрос, да, там кто-то это назвал потрясание ядерными чем там, бубенцами, Дмитрий Анатольевич, да? А ведь на самом деле достаточно логичная история. Вот они как себе это видят? Вот они же камлают про это самое, про поражение России в том или ином виде. Они вот действительно, ну, как-то выносят ядерное оружие за скобки, что ли? Что Россия там запертая в угол, да, она как будет действовать, по их мнению? Вопрос. Вот если у вас есть какое-то мнение, то прошу, соответственно, попробовать его сформулировать мне по телефону. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Это... Телефон нашего прямого эфира, кто не знает. 8495-7373-948. Ич пишет, но вот даже на примере сброса ядерных бомб на Японию. Понятно, что Запад не хочет отдавать лидирующие позиции и жить хуже. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Алло.
Да-да-да, слушаю вас.
Меня Евгений зовут. Но здесь логика очень проста, в моем понимании. Они рассчитывают на то, что мы струсим. Струсим просто применять. Они уже откровенно пугали, это же были официальные заявления, что если мы ударим там тактикой по Украине, то они якобы нанесут массивный удар по нам. И весь расчет на то, что мы просто испугаемся. Ну и наш президент неоднократно как-то сдавал назад всегда, что мы не будем применять, мы так, мы сяк. То есть это неоднократно его интервью были у президента. Естественно, они думают, что он просто слаб в коленках, вот и все. Но весь расчет на это.
Ну, то есть они вот для кого это заявляют? Для там нас, чтобы мы испугались? Там, я не знаю, для каких-то поляков, чтобы они...
Они это... Весь пассаж идет на элиту тепленькую такую, вот. Поэтому они понимают, что народ к этому отношения мало имеет, то есть... А вот элита боится, реально боится. Ну, это видно, понимаете? По селу Янову видно, по Пескову видно, когда он рассказывает, кто у нас патриот великий, понимаете, типа Урганта. Там таких пассажей очень много, понимаете? Вот видно по элите такое-то... культурной нашей, типа вот Газманова, да, в нужный момент товарищ немножко испугался сказать, что он хотя бы за Россию, понимаете, или там не надо президента поддерживать. И таких много, и в правительстве там через один сидит таких вот персонажей. Чтобы чистка произошла, это надо очень много времени, чтобы вот, допустим, определенная чистка, пришла замена кадров там, понимаете. Вот весь пассаж на это рассчитан.
Понятно. Возможно, вы и правы, но, честно говоря, мне кажется, они как-то посложнее видят, да? Они как-то посложнее видят, несмотря на вот кажущиеся там очевидные выводы. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
О, добрый вечер, Сергей меня зовут.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Вы знаете, по применению ядерного оружия, я хочу заметить, что они не верили, что мы в Сирию войдем, они не верили, что мы на Украину войдем. Сейчас, судя по всему, раскачивают свое недоверие тому, что мы не сможем применить ядерное оружие. Ну, здесь, в принципе, игра идет на то, что у кого остальные, а у кого нет.
Нервы, да, вы имеете в виду? Нервы, конечно же.
Ну да, возможно, нервы, да.
Ну, тоже. Ну, честно, мне кажется, да, такое, ну, как бы, вера не вера, да, в большой политике, это же вопрос, ну, это счетная история, да, это там аналитические выводы, да, ну, вот... Все-таки не в ромашку же играем. Неужели они считают действительно, что там есть, там в случае тех сценариев, о которых они говорят, да, что там ядерный удар невозможен? Не знаю. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло, добрый вечер. Александр меня зовут.
Да, Александр.
Ну... Я хочу сказать, что с самого начала СВО там идет со стороны Запада постепенное повышение ставок в плане поставка уровня именно вооружения все выше, выше, выше. И при этом они аккуратно смотрят на нашу реакцию. И со спутников, насколько можно слышать из открытых источников, постоянно идет мониторинг готовности нашей, так скажем, ядерного потенциала. Ну, поэтому какой-то анализ люди, видимо, провели и сомневаются либо в способности применения, либо элементарно в боеготовности этого арсенала. Ну, во что-то они, в каком-то они на основе событий, происшедших почти уже год, они сделали вывод, что, скорее всего, наверное, угрозы такой нет применения.
Ну, либо они пытаются, да, быть предельно аккуратными. Новости сейчас.
Специальная вечерняя. Не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве. Звонков было не очень много, да, сегодня четверг, 19-е. Программа «Отбой», Асаф у микрофона. А вот сообщений на эту тему, соображений много. Значит, СМС. Я думаю, что если и дойдет до ядерного оружия, не мы, а будем в этом первые, кто решится и нажмет кнопку. Это пишет нам белорус, который, в общем, писал о том, что я... Нежный и ранимый. Беларусь, что-то у меня есть вот пожелание с вами в смс-сообщениях раз это самое расстаться, да? Дамер пишет, а вот один раз страну на джинсы и жвачку разменяли, почему второй раз не прокатит? Алекс считает, что ядерный удар невозможен, потому что количество родственников чиновников, живущих на Западе, критично, их много. Никакой войны с Западом не будет, только в телевизоре. Как-то резко наши враги стали объявлять о новых будущих поставках вооружений. Без ядерки нам не обойтись по любасу, это пишет нам Bad Boy. Погоду оставьте, говорит нам маляр. Кстати говоря, соотношение 40 на 54 на 6. 40 против погоды, 54 за погоды, 6% толерантны к погоде. Ну, так что пока оставим. Если вас будет разбирать, спасибо всем, кто голосовал. Если вас будет разбирать негодование по поводу колдунов и так далее, вы скажите, и мы пересмотрим нахождение их как блока в нашей программе. Василий пишет, тут дело не в том, что они уверены, что мы не ударим. С их точки зрения, военный конфликт идет на территории Украины. Новые территории не признают, и применение не признают ядерное оружие с их стороны неприемлемо. Так что для них нападения никакого не будет. Медведев не уверен в нашей победе обычным оружием, поэтому он начинает апеллировать к помощи более сильных аргументов. Вопрос в том, что они этим апеллируют, а не он. Он просто реагирует. То есть это реакция, да, это не проактивная позиция. Так. Там делятся с нами какими-то сообщениями про фейки. Так, сейчас еще. Просто много повторных. Советую америкосам посмотреть фильм, это Николай пишет, особенности национальной охоты. Тогда поймут, что у нас нервы железные. Если надо будет без России, то мир в труху. География играет на пользу америкосам, они сами не станут палить, заставят кого-то из своих должников, а их полконтинента. Вот, ну, собственно, как-то так. Согласитесь, Александр, а ведь какой экспириенс? Ядерная война. Да и человечество уже в тупик зашло, пора заканчивать, так считает Bad Boy. Здравствуйте, Вась, слушаю вас, алло.
Да, добрый вечер, Александр. Ну, я за погоду, прежде всего, это как раз вот эта рубрика подтверждает, что не все прогнозы, несмотря на рекламу, не все прогнозы, и в том числе мечты сбываются. Тем более многие массы, которые зависают атмосферные и воздушные над московским регионом, долетают почти до тех порой регионов, до которых трудно доехать на одном баке моторного топлива. По поводу высказанного Дмитрием Анатольевичем, ну, я вам, Александр, говорил, что относюсь к нему двояко, и как раз и вот эти постоянные, я бы сказал, переходящие угрозы со стороны России, говорят, что говорить не значит мочь. Я вам говорил еще в прошлом году до СВО, буквально за месяц, если Россия будет пасовать в том, что в отношении того, что происходит на Донбассе, нас будут продолжать чмырить. И каким бы ни был гимнаст, всегда найдется уличная шпана, и в том числе один какой-то отморозок, который, несмотря на различного, как бы вы ни играли мускулами, на ваши регалии, чемпионские так называемые титулы, всегда захочет вас ушатать.
Найдется заточенная отвертка, да?
Да, я просто был на профессиональных боях, в том числе по отбору наших спортсменов, которые уезжали в Германию и в Америку, я имею в виду боксеров, и всегда выходили ребята, зрители, которые вообще не имели отношения к ударам вида спорта, но я имею в виду, кроме уличных драк. И несмотря на титул спортсменов, говорили, давайте я даже без денег его вырублю, но тем не менее, кончалось порой для них трагически, но тем не менее, отморозки находились, что сейчас демонстрирует не только Украина, но и Соединенные Штаты Америки. Все идет по нарастающим. Я вам быстренько скажу, не зря приводил Иран, просто вчера не развил эту тему. Иран, несмотря на огромный перевес, в том числе модернизированных вооруженных сил США, находящихся в Персидском заливе, там находится 5-й флот Соединенных Штатов Америки с 3 авианосцами и военно-воздушные базы стран коалиции НАТО на Аравийском полуострове, готовится, на него не нападет никогда Соединенные Штаты, не нападут, потому что Иран на протяжении десятилетий, помимо армии КСИР и мобилизованного ресурса имеет непосредственно организацию БАСИШ, которая 16-летнего возраста готовит молодых людей, вне зависимости от половой принадлежности, может поставить сразу под ружье, в отличие от нас, и не будет недостачи ни оружия, ни в экипировке, и всего остального 11 миллионов человек. Это преданные силы, которые непосредственно подчинены КСИР. Теперь о том, что происходит на Украине. Это, естественно, знаменующийся факт, несмотря на сколько там какие-то единицы техники там поставляют, идет все по нарастающей. В отношении нас, ядерной державы, идет действительно третья мировая война. Непосредственно страны Прибалтики, Польши и Румынии накачиваются именно американскими войсками. Там уже тысячи БМП, тысячи танков, которые продолжают прибывать. И угрожают уже не только Ленинградской Псковской и Калининградской области, но и всей России. И еще хочу добавить, вот недавно катализировалась 173-я бригада парашютно-десантных войск Соединенных Штатов Америки, как 82-я дивизия и 101-я известная, которая сейчас дислоцируется в Румынии. А это как раз те части, которые по всему миру на протяжении всей истории были ведущими экспортами Соединенных Штатов Америки, по так называемым экспортерами, по несокрушимой свободе, демократии, по лекалам и шаблонам Соединенных Штатов Америки, вне зависимости регионов. И им все равно кого мочить, независимо от партийных, от политических взглядов и партийной принадлежности.
Вася, у меня вопрос по Ирану. Если вот Ирану нечего бояться, и он такой стальной ксировский, да, страж исламской
революции. Ну, это организация Басидж.
Вот. Почему он сегодня сказал то, что он сказал устами своего МИДа? Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдулхиан заявил, что Тегеран не признает вхождение в состав России Крыма, ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. По его словам, несмотря на тесные отношения с Россией, Иран признает суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международных законов. Если тебе, боец, нечего, и тебя не смогли согнуть, сломать Соединенные Штаты, и такая, почему вот это-то происходит?
А я думаю, тут просто дипломатическая игра на основе так называемой торгово-экономической платформы. Мы же в отношении Северной Кореи и того же Ирана продолжаем соблюдать те же санкции, которые непосредственно коллективный Запад влупил вместе с нами еще в далекие годы, когда и в том числе правил и уже Владимир Владимирович. Поэтому я думаю, тут в любом случае есть так называемый дипломатический консенсус, и тут не боязнь военной силы коллективного Запада, а то, что непосредственно, ну как вы нам относитесь, так и мы к вам. Потому что Иран в любом случае остается независимым, несмотря на то, что он сотрудничает с Китаем, и Китай его подпитывает всем необходимым, и в том числе Северная Корея в плане вооружения. Но, тем не менее, я говорю, нам надо вести себя подобающим образом.
Мы фактически, да, все деструктивные решения, которые сейчас предпринимаются против Ирана...
Мы выполняем, да, мы придерживаемся международной политики и такого консенсуса, от которого якобы уже абстрагировались.
Но вообще-то, честно говоря, мы эту иранскую сделку защищали, которую Штаты развалили.
Вот, а вы знаете,
Мы говорили о недопустимости убийства граждан Ирана, да, при помощи беспилотников и так далее.
Там, на самом деле, Александр, вот то, что у нас в СМИ проецировалось, я вот читал иранские СМИ по поводу, вот, когда проводились там переговоры в Люцерне. Хочу сказать, что у нас полностью расходились взгляды по этой совместной всеобъемлющей сделке с Китайской Народной Республикой. И китайское уполномоченное лицо неоднократно выходило из дверей из-за позиции России, которая не совпадала ни с позицией Ирана, ни с позицией Китайской Народной Республики. В чем-то была изюминка противоречия, я не знаю, но тем не менее факт остается фактом.
Ну, то есть Иран нам не дружественная страна, получается?
Я имею в виду, Иран и по Сирии имеют свою позицию, порой отличающуюся от астанинских договоренностей, которых упоминали в том числе по этому вопросу и в нынешних российских СМИ, в сегодняшних российских СМИ.
Окей, а сербы?
Сербы, они за нас, да, они, естественно, за нас, потому что сербы, каждый раз, сербский вопрос, несмотря на такую маленькую страну, как Сербия, ну, которая величиной с Австрией и даже с величиной с Сарышаганским полигоном, который мы арендуем в Казахстане, военным полигоном, но, тем не менее, это яркий катализатор будущих внешних, как и говорил Слобода Милошевич, предупреждал нас неоднократно, когда Запад нам вцепится мертвой хваткой, как бешеная собака в наше горло, через 5, а может быть через 10 или через 15 лет, это яркий катализатор внешней политики коллективного Запада, агрессивной политики Соединенных Штатов Америки, на которых держится их экономика.
Хорошо.
И процветание неоколониализма.
Замечательно. А теперь послушаем господина Вучича, может быть, сегодняшнего. Слышали же?
Нет, я не сегодня в это...
Донбасс...
Я сегодня за это самое
замотал. Донбасс и Крым, это Украина, так и останется, заявил президент Сербии в интервью, которое он дал в Белграде. Ну, касаясь здесь... украинского конфликта, Александр Вучич полагает, что все худшее еще впереди. А с Владимиром Путиным он не разговаривал уже много месяцев.
Ну, я вот уверен, что... Внутренне, может быть, как это вот мы над этим ерничаем и смеемся, сербский лидер на стороне России, но я вот сегодня, если удастся, Олегу Модаренко задам вопрос, там очень сильны позиции пятой колонии внутри сербского правительства, поэтому, как и у Путина, тоже, как говорится, есть так называемые недоброжелатели в самой администрации, в правительстве, с которыми приходится не только мириться, но и считаться.
А ничего, что он говорил, что у нас есть только один путь в Евросоюз, да, единственный? А ничего, что вот он сейчас подвергает критике, например, ЧВК Вагнера, а точнее тех сербских добровольцев, которые в ее рядах воюют аж с 2014 года, да?
Александр, а я просто быстренько скажу. Мы сейчас зашли о народе Сербии, или о сербах, или о руководстве Сербии. Я просто хочу, я подтверждение ваших слов хочу сказать, что именно Вучич и его так называемое парламентское большинство скупщины в 19-м году протолкнуло проект по сближению НАТО по так называемому оригинальному проекту в отношении Сербии по большему сближению, что вызвало недовольство и протесты в Белграде и по всей Сербии, в том числе на стороне России. Поэтому, естественно, Вучич про фигуру противоречивая.
Я понял вас, Вась. Хотя, на самом деле, для меня вот и иранское сообщение, и сербское, да, ну, в общем, скажем так, не наполнены дружественностью к этим странам, да, потому что, ну, можно же, ну, уж точно на стороне Ирана, да, можно на эту тему там вслух не поднимать. Их никто, в конце концов, не спрашивает и не просит присоединиться к террористическим санкциям. Учище-то понятно, да, у него и Косово есть, да, соответственно, поэтому позиция по Крыму для него однозначна, да? Вот, потому что, ну, признаешь Крым, как он говорил в 19-м году, это означает, что теряешь право бороться за Косово, да? Но все остальное, это в его ситуации, как мне кажется, тоже перебор. Вот хотя пишут, Сербия находится в окружении врагов. Сербы, как народ, всегда за Россию, а президент Сербии, он хочет усидеть на двух стульях. Ну, мы на эту тему уже с вами разговаривали, но решения-то все-таки вот такие есть. Не стоит искать союзников в странах, их нет, мы одни. Если что, все, кто говорит за нас, чуть что нас кинут. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло, да, здравствуйте. Да, Игорь меня зовут. Ну, во-первых, по поводу ядерного удара, ну, если бы его кто-то собирался нанести, я имею в виду Россию, то, ну, сейчас явно не время, уже опоздали. То есть это надо было, наверное, делать, когда первые неудачи пошли, либо когда был первый удар по российской территории, ну, вот первые ракеты там пролетели и так далее. А сейчас, ну, как-то смысла особого нету. Вот. Ну, есть только вот какой-то маньяк там, не знаю, случайно нажмет на кнопочку. А по поводу Ирана, почему на Иран никто на такой самостоятельный не нападает? Ну, все очень просто. На Иран никто не нападает, потому что Иран не захватывает чужие территории и не заходит на них. На Россию тоже до 2014 года, в общем-то, даже после Грузии никто не, никаких ни санкций там не было, ничего. Была какая-то риторика такая антироссийская, ну, небольшая, но это, в общем-то, нормально, наверное, если на уровне каких-то переговоров. Вот, поэтому, собственно говоря, все дело в этом, и поэтому и Сербия, и Иран выступают за территориальную целостность Украины. Поэтому тут ждать-то я не знаю, чего ждать.
Ну, честно говоря, да, мне не кажется убедительным ваши слова, что дело только в этом или столько в этом. Там вон, сербы, например, да, посмотрите на то же самое Косово. Вот, но Костя Че напоминает, что и Лукашенко когда-то не признавал Крым. Иран по Сирии гуляет как хочет. Что это значит, не заходит на чужую территорию? Вот, ну, ладно, давайте дальше. Что там еще сегодня произошло такое? Ну да, Зеленский в Давосе сегодня. Илон Маск сегодня про Давос тоже. Зеленский в Давосе сказал, что не понимает, с кем говорить и о чем говорить. Он сказал, что он не верен, что это тот президент России, который, когда появляется на Крымаке, это он и есть. Я не совсем до конца понимаю, что он живой, что он принимает решение, или кто-то принимает решение. Песков ответил на это следующим образом, да, что понятно, что и Россия, и Путин для Украины Зеленского — это большая проблема. И понятно, что чисто психологически господин Зеленский предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было. Но чем раньше украинский режим осознает, отдаст себе отчет в том, что Россия и Путин есть и будут, что рано или поздно все равно придется отказываться от всего антироссийского, тем лучше для такой страны, как Украина. Ну, что называется, уже кончаются слова, да, кончаются аргументы, начинается вот такая история. Собственно, в «Нью-Йорк Таймс» пишут, что Киев надо вооружать еще больше для того, чтобы атаковать Крым или Крымский мост. На это реагировали наши чиновники, да, вот, что подобные поставки выведут конфликт на уровень, который, в свою очередь, подвергнет опасности всю Европу, да, но в целом, в общем, ситуация понятна. Риторика с повышением ставок. Риторика с повышением ставок. А еще недавно говорили, что мы не будем вставлять оружие, которое там может ударять по этим самым, как их зовут, мирным объектам на территории России и так далее. Значит, в Европарламенте большинством голосов приняли резолюцию, призывающую создать так называемый спецтрибунал по Украине. Ну, собственно, как обычно, документ юридической силы не имеет и носит рекомендательный характер. Посмотрим, чем дело закончится. Но это какая-то очередная там подготовка, да, к перезагрузке медийной кампании вот этой украинской истории. Такаев своим указом сегодня Нижнюю парламенту разогнал, ну и назначил выборы на 19 марта. Все региональные представительства власти тоже были распущены. В общем, это все про конституционную реформу, которых надо избрать, этих депутатов, и надо избирать 70% по партийным спискам, а 30% по одномандатным. Вот, ну, собственно, упрощена процедура регистрации партии и так далее, да, но вот с 25 года выборы переносятся на 23-й. С одной стороны, достаточно интересно, но вот такой достаточно специфический способ парламент поменять. Так, какой может быть, подскажите, следующая контрольная точка СВО? Мы постепенно освобождаем территории, куда нужно дойти, чтобы военные действия в сегодняшней форме остановились. Да не даю я таких трактовок, я не знаю. То есть я могу вместе с вами, да, представить, что я военный, этот самый аналитик, военный специалист, да, и начать руками по воздуху махать, изображая движение войск. Но это же будет неправда, это же все домыслы, поэтому я не могу вам сказать. Я не могу вам сказать, какая там следующая контрольная точка, есть ли там контрольные точки вообще. Военные, собственно, существуют в своей парадигме, в своей логике, и правильно делают, что нам ее не рассказывают. Вот. Мы, соответственно, можем дождаться только новостей каких-то. А вот говорит, что так, сейчас, собственно, дойдут до границы вот таких и таких областей, потом начнется переговоры. Или дойдут только до границ Польши, и тогда переговоры дойдут туда примерно через 142 дня, да. Вот, ну, это все, то есть я вижу этот жанр, я вижу, в нем много кто упражняется, собственно, переставляет сложные термины и слова в какие-то полусвязанные предложения, но считаю все это крайне недостоверным, да, и, собственно, думаю, что надо смотреть, что и слушать то, что говорят военные. Капитан Джон считает, что никаких иллюзий питать не нужно. Запад даст ракеты и 160 километров, потом 500 километров. Верить Западу нельзя, нужно готовиться. Нужно готовиться. Сегодня упоминал Илон Маска. Что с Илоном Маском? Илон Маск запустил новый опрос у себя в социальной сети, и вот это прям на нашу конспирологическую душу прям бальзам такой. Что же написал сей владелец Твиттера в своем Твиттере? То, что он спросил людей про Давос, про Всемирный экономический форум в Давосе, следующим образом. Должен ли Давос контролировать мир? Ну, собственно, можно сказать, должен или нет, не должен. Государство, собственно, голосование завершается. Вот, но вот сейчас, собственно, против Давоса и этих рептилоидов из Давоса 86% вот на сегодня, на день. А, соответственно, за рептилоидов всего 14%. 2 300 000, почти, ну, чуть больше, да, проголосовало. Вот, Маск же считает, его позиция такая, что самый Давос, ну, не город Давос, а вот это мероприятие, все больше становится неизбранным мировым правительством, о котором люди не просили, которого не хотели. Вот, собственно, к Давосу много претензий, не только потому, что в этом году нас там не было. Продлится он, кстати, до 20-го, до завтрашнего дня. Вот. В прошлом году тоже не было, потому что он проходил в мае. Вот, а отношения с нами Давос сам заморозил, что называется, в марте. Вот, в 2020 году, значит, российская делегация стала третьей по количеству миллиардеров в Давосе. Вот, ну, что они должны были обсуждать, я, по-моему, говорил, значит, у них конец эры дешевых денег, политическая нестабильность и кризисы. Климатические, экономические, финансовые, демографические. Вот, но, собственно, обсуждали они, понятно, что. Вот, Азербайджан, Молдавия, Швейцария, Конго, Танзания, Филиппины, Республика Корея и, собственно, главы представителей. Это были президенты перечислены, остальные помельче. Бельгия, Нидерланды, Испания, Греция, Ирландия, Финляндия и Тунис. Вот, собственно... Про Шольца много пишут, что он там бегал и просил инвесторов деньги. Не знаю, насколько правда, так пишут. Вот, вряд ли прям там бегал, да? Вот, и, собственно, конечно, обсуждали, понятно, какую версию. И вот здесь, честно говоря, по поводу Маска, я понимаю, что он хайпует, да, но как бы он же точно понимает, точно чувствует очень тонко всю... скажем так, нерв, всю душу американских пользователей, оставшихся без окормления Алекса Джонса, забаненного, кстати. Вот лучше бы он не Трампа разбанил, а Алекса Джонса, да, это было бы забавно. Вот. Пузатый Жожин считает, что Давос интересен только потому, что он полузакрытый, там миллиардеры. Григорий СПБ, китайцев тоже не было. Вот. А на G20 всем плевать, с чего бы это Давос был бы рептилоидным правительством. Но, может быть, он этим был бы, этот был, Бильдербергский клуб, да? Бильдербергский, точнее. Вот. Его тоже обвиняют, что это тайное мировое правительство. И что там собираются самые великие, вот, и решают судьбы мира. Вот. Но вообще Давос критикуют достаточно давно, там, потому что они не смогли, да, вроде про экономику, а кризис предсказать не смогли. Вот. Ну, в общем, такая повестка. То, что они там говорили про Россию и Украину, ну, бессмысленно обсуждать, потому что, я напомню, до этого они... То же самое там про экологию говорили, или углеродный налог, помните? Грета Тунберг выступала, да? Вот, ну, теперь вместо Греты Тунберг выступают там хохлы. Ее считают, что тайное мировое правительство находится в мытищах. Ну, это если не похмыляться и жить в мытищах, то, конечно, вам покажется, что тайное мировое правительство там. Я уверен, сотни специалистов по тайному мировому правительству с вами поспорят и скажут, что оно может быть и в Капотне, и в Балашихе, или в Балашихе, я все время, да, там, употребляю два названия. И вообще где угодно, где нету жизни в эти сумеречные январские дни для русского человека. Сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве. Четверг, 19 января. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Мы с вами тут затронули такую достаточно тонкую тему про рептилоидов из Давоса, которых обличает Илон Маск, уже практически разоблачил, как та самая тушеночная невеста. И вот у меня вопрос. Будем? Есть мнение по рептилоидам и Давосу и прочим этим самым клубам? Или пойдем дальше? Вот все Глеб и этот самый Миша, да, спрашивает... спрашивают консультацию Владимира как специалиста по тайным правительствам. Вот. Тонкая тема — это лёд на крещение, да. А вот Владимир. Владимир, слушаем вас внимательно. Что по рептилоидам в Даосе?
Здравствуйте. Разрешите от всей души всех поздравить вас, всех радиослушателей, с праздником, с крещением. А относительно рептилоидов, как сказал Генри Форд, это если бы в мире арестовать 50 самых богатых евреев, все войны и пандемии бы в мире бы закончились.
Вот это, кстати, интересный факт вы мне напомнили. Да, широкие слушатели этого, наверное, не знают. Но вот, собственно, почему? Куда свое имущество финансовое, да, весь капитал, куда потратил Генри Форд. Дело в том, что я вот сейчас, Владимир, буквально две минуты я расскажу. Дело в том, что Генри Форд под конец жизни повредился головой. Возможно, он это сделал там по каким-то внешним причинам, возможно, по внутренним, но все свое состояние и его остаток, да, он потратил на распространение двух книженций. Первая книженция — это протоколы сионских мудрецов, а вторую он сам написал в отрыве от конвейера с черными автомобилями, фордами, да. Она называлась «Вся правда о мировом еврействе». Я не знаю, запрещены эти книжки или нет, вот, но... Вот, но вот у Форда такая была история. И еще в года иные, когда вся эта тематика ЛГБТ и прочих вот этих историй была не очень популярна, компания Форд, которой принадлежит там еще масса других марок, изо всех сил это финансировала, чтобы, соответственно, забылись те самые достаточно милые увлечения Генри Форда на закате жизни. Владимир, продолжайте.
Да вы знаете, я вот, конечно, ничего не имею против евреев. Много ведь ученых, так сказать, специалистов, так сказать, в области медицины и прочих, так сказать. Но есть вот типа секты, как говорится, вот эти вот хаббат и прочие экстремистские, так сказать, которые они там, сами евреи признаются полуфашистскими, собственно говоря. Вот поэтому, как бы, может быть, он и прав был, собственно говоря.
Хотя у меня вопрос к вам на засыпку. А Валерий Рашкин, это русский человек?
Да Господь его знает. Я факт то, что, как говорится, он ратует за нашу Россию, матушку, собственно говоря. Соответственно, я считаю, что русский.
Ладно, возвращаемся к Давосу. Там ни Рашкина, ни лосей не было в этот раз. Что по Давосу?
Вы знаете, если честно сказать, вот не вникал, и врать ничего не буду, и ничего не знаю, повестку, так сказать.
Понятно. Ну, спасибо за поздравления, вас тоже с праздником. Вы хотели услышать мнение Владимира, вот Владимир, соответственно, вам это мнение отдал. Пузатый Жожин удивился тем, что он плохо знает нашего Владимира и не знает то, что Владимир поздравляет всех с православными праздниками, являясь тоже православным. Михаил, слушаю вас. Алло.
Да, здравствуйте, Александр.
Слушаю вас внимательно, да.
Давайте пройдемся по мировой повестке и Давосом, и всем остальным вопросам.
Ну, давайте.
Значит, начиная от позиции Ирана, заканчивая всеми остальными Давосами, все объясняется, и заканчивая Сингапуром, который поддержит там нашу нефть, не нашей. Ну, к сожалению, бабло побеждает зло. И добро, и все остальное, к сожалению, побеждает бабло. Но! Илон Маск в торжественной обстановке своего твиттера перед Давосского форума запустил абсолютно крайне левый опрос, который дал... Он опрос нормальный, просто он должен был привести к крайне левацкому ответу. Он это прекрасно знал. Почему? В мире есть запрос на левацкую социологию. В мире есть антиэлитные настроения... Абсолютно во всех странах. И в мире есть какая-то некая мифическая, какая-то фантасмагорическая борьба с каким-то мировым правительством и всеми остальными делами. Абсолютно такая же ситуация была 100 лет назад с Первой мировой, испанкой. А испанка — это тоже коронавирус. И, так сказать, сменой очень многих империй, назовем так. И вот я... Больше всего, откровенно сказать, боюсь вот этой левой повестки. Боюсь.
Ну, она такая хайпажорская, да, достаточно? То есть у нас...
Она не хайпажорская. Она в 100 случаях из 100 приводит к войне. У нее нету середины. И вот это вот...
Но она не является же пока мейнстримом, это так, ну вот какая-то там история, знаете, погреть на нервах, да, свою славу.
По мейнстримам у вас специалистов дофига, по мейнстримам. Я специалист не по мейнстримам, я специалист по тем тенденциям, которые нужно поймать за 10 минут до того, как они стали мейнстримом. Так жизнь сложилась.
Вам известен такой мыслитель, психолог Джордан Питерсон?
Нет.
Вот его мысль одна, да, она очень хорошо с вашей мыслью синхронизируется. Он говорил, сколько вам еще нужно убить сотен миллионов человек, чтобы вы поняли, что левые идеи не работают.
Ну, вот я не настолько сильно начитан, поэтому не знал, кто это такой. Конечно, Рембрандта с Портвейном не путаю, но иногда каких-то классиков могу...
Ну, не суть, так... возвращаемся, да, не к, суть, к опасности левого Теперь популизма.
Смотри, что происходит? Левацкая повестка, антиэлитные настроения, их нужно останавливать. Их нужно останавливать быстрее, чем все остальное.
Но вообще прикладная политология, которая сейчас там имеет такое, на стыке с политической психологией, да, извод, да. Она вот это дело называет антиэстеблишментной волной.
Конечно.
Вот, и она считает, что антиэстеблишная волна пройдет сама финансовым кризисом, когда придут в часть там правительств, парламентов и так далее молодые, которые, как бы это сказать, пограмотнее, да, обхезаются, то есть делают ситуацию с кризисом еще более жуткой, потому что ничего не умеют, и руки у них как у Ли Страсс, да, и растут не из плеч. И вот они, эти специалисты считают, что в принципе сама по себе антиэстеблишментная волна — это нормальное состояние общества в кризисе. Вот, и никакого, скажем так, из этого нового политического кризиса, они про финансовый кризис пишут, политического кризиса из этого не вырастет. Ну, в парламенте посидит какая-нибудь дурная партия, да, какая-нибудь золотая заря, там, как вот в Греции, да, а потом она оттуда уйдет, потому что, собственно, ничего сделать не сможет. И все повторится, все как старь, аптека, улица Джозеф Байден.
Значит, это позиция, которую я не знаю, как она называется по-научному, я ее называю так, что, ну, как бы характеризую. Это называется посадить население планеты в теплую ванну. Что это такое? Это говорит о том, что мы всех успокаиваем, что вы не бойтесь, кроме кризиса ничего не будет. Левая повестка — это так, поболтали, разошлись, но немножко бабла потеряли. Ну, немножко там демонстраций, ну, немножко там желтых жилетов, ну, немножко там кому-то лицо разбили и так далее. Ответ – нет. Потому что кризис, он интересен тогда, когда у всех торчит из ушей бабло. А вот когда кризис на уровне плошки риса или куска хлеба, тогда он в 100 случаях из 100 приходит к военным силовым решениям в пользу добычи ложки риса и куска хлеба. Я более чем иносказательно выразил основные тренды кризиса на примере пищевых продуктов. Исходя из этого, значит, как только какой-нибудь человек начинает говорить про то, что какие элиты плохие, ему нужно, ну, как минимум, объяснить, а лучше, так сказать, более серьезно объяснить, относительно того, что, дружище, только элиты сегодня могут договариваться. Только элиты. Ни один народ с другим народом на народном и международном вече в Давосе не присутствует. Поэтому договариваться должны те, кого народ туда послал. И если вы послали туда не тех, кого хотите послать, то, соответственно, засуньте свое мнение вглубь организма и, так сказать, ищите того, кто будет выражать ваши идеи. Это всем, кто против элиты. Объясняю почему. Потому что Наполеон, Кайзер и многие другие, скажем так, видные военачальники, они сталкивались в военном отношении именно с тем, что нужна была какая-то антикризисная движуха. И прежде чем поход на Россию начать, Бонапарт заложил небольшой алмазик, как вы знаете. Бриллиантик там небольшой был в истории. Соответственно, если вы, Александр, для того, чтобы набить морду соседа, ну, профинансировать себе это мероприятие, закладываете свои золотые фамильные часы, ну, значит, явно у вас с деньгами все не очень хорошо, а морду соседу набить хочется так, что даже часов не жалко.
Ну, то есть вы считаете это решение не рациональное, да, а больше эмоциональное?
Что это... Я считаю, что вот эти вот все антиэлитные или антиэстеблишментные левацкие идеи должны, так сказать, быть очень быстро купированы, потому что 32-й год в Германии, он тоже начинался именно с того же.
Ну, логично. Логично. Возвращаясь к Илону Маску.
Да. К Илону Маску вернемся.
Илон Маск, значит, представляет собой плоть от плоти элиты, так-то. Ну, новая элита, но тем не менее, он плоть. И он миллиардер, так или иначе, да, и он, собственно, причастен к Давосу.
Результатом этого опроса, извините, что я вас перебиваю, он результатом этого опроса сейчас потрясет где-нибудь в каком-нибудь реально элитном клубе, в элитном каком-нибудь, и скажет: долбоящеры, почитайте, против вас 83%. Еще ни одно неосторожное движение, и вы беременны.
К людям надо быть ближе, да?
Ближе, и да. Будьте проще, и девочки сами придут в ваш гостиничный номер.
А вот, кстати, да, моя книжка на тему, как это делать, да? Ну, что-то такое-то.
Да, а вот моя книжка, вот моя социальная сеть, вот там такие. То есть вы поймите правильно, что когда человек проводит какой-то опрос, это не значит, что он сидит, так сказать, там лежит там в майке алкоголички и в трениках у себя на диване, так сказать, и, почесывая все, что нашел, рассказывает, так сказать, о том, как он сейчас мастерски, значит, весь мир превращает, так сказать, как бы в свою трибуну, в свою социальную аудиторию, в свою фокус-группу.
Он это делает для того, чтобы кому-то показать. Маск совершенно точно занимается продажей. Вопрос только идей, прогнозов или себя.
Вот. И поэтому, Александр, с точки зрения всяких, значит, так сказать, Давосов, недовосов, кому Давосов, кому недовосов, это все... форма. Содержание заключается в следующем. Власти, если не уважать власти чужих стран, уважать власти своей страны тоже будет на 100% невозможно. И если появляется тенденция, когда все элиты и всю элиту, наши, не наши, там все, то есть все, кто выше по должности, чем начальник ЖЭКа, записываем в элиту, и следующая остановка, мы их должны раскулачить.
Ну, это то есть, грубо говоря, давайте я немножко переверну этот дискурс в другую сторону, более нам понятно. Грубо говоря, если, скажем так, делать выводы из вашего высказывания, то Дмитрий Анатольевич у нас должен из Единой России в КПРФ переходить, потому что его подонки и выродки в отношении мировых там лидеров, да, и не только лидеров, ну, элит-то уж совершенно точно, вот это тотальное их обесценивание, да, ведет к тому, что... собственно, ну, к такой, знаете, как это, как бы это назвать-то, да, ну, то есть употреблению слов типа там пиндосы и так далее. И в этом смысле сама ситуация, само обесценивание власти, что это какие-то придурки, может прилететь бумерангом и по Дмитрию Анатольевичу, вы это имеете в виду?
Я имею в виду, что это прилетит бумерангом абсолютно к любому человеку, у которого есть чуть больше, чем у того, кто к нему придет с левой идеей, и с автоматом Калашникова наперевес.
Ну или как
вот это было
в Красной Кампучи и с киркой могли прийти.
Абсолютно правильно. Или Красной Кампучи, да, так сказать, с киркой. Вы поймите правильно. Дело в том, что мы говорим про историю. Мы говорим про то, что мы должны делать выводы. Мы говорим о том, что почему сегодня повестка так полевела во всем мире.
Ну, Михаил, я к неудовольствию части наших слушателей и удовольствию другой, да, буду вынужден свернуть эту тему, но вам отвечу. Дело в том, что вот эта левая повестка, да, эмоциональная, она всегда это самый простой способ набрать политические очки. «Будьте реалистами, требуйте невозможного», кричали студенты на баррикадах в 68-м году. И все так или иначе изводы из левых идей, те или иные, да, они, собственно, предлагают решение сложнейших проблем простыми методами. Но то, что невозможно, это всегда остается за скобками. И это, конечно, имеет отклик в сердцах людей, которые не хотят там ни в чем особо разбираться, но вот хотят поверить. Поверить Алану Чумаку, какому-нибудь пламенному коммунисту, да, или вот Илону Маску, да, или любому, кто использует эти популистские приемчики. Собственно, Адольф Алоизович Гитлер, да, тоже, собственно, недалеко, когда в начале своей публичной карьеры от левой повестки-то ушел, там вообще было непонятно, кто у кого программа крадет, это они потом уже кристаллизовались, что называется. Вот поэтому. Ну, еще и такой вот из прикладной той самой политологии тезис, что неравенство растет, и поэтому левыми идеями можно его объяснить. Не погружать же всех в принцип Паретто, да, не погружать же всех в объяснение там функционирования, да, там финансовых механизмов, схем и так далее, да, не приводить примеры про то, что если 100 человек на остров поселить, дать одинаковое количество денег, через какое-то время у 20% окажется 80% денег в силу просто экономических процессов. Это непонятно. А взять все и поделить, это понятно, просто, ну и, собственно, приводит к веселому времяпровождению на улицах. Вот такая моя позиция. Ладно, Илона Маска, рептилоидов, все как, в общем, как мы сегодня заявляли с вами в начале, да, в анонсе нашей программы, все обсудили, давайте теперь перейдем в продолжение вчерашней темы. Я напомню, что вчера мы с вами обсуждали опрос, в котором наши с вами сограждане, включая родителей, выразились положительно за введение элементов... Куда-то же уже, это очень смешно. Вы когда играете вот на таком противопоставлении народному, так сказать, гневу, да, вот это выходит прекрасно. Но, тем не менее, я продолжу по теме. Мы вчера обсуждали введение основ безопасности жизнедеятельности с элементами НВП, да, что люди это дело поддерживают. Но была мысль, пока нам непонятно, что это, пока нам... не покажут результат, зачем это делать с людьми, да, с детьми точнее, мы, собственно, не поймем. Вот сегодня, что называется, подвезли подробности. Подробности там следующие, да, что утверждены федеральные основные общеобразовательные программы. При одобрении родительского сообщества школы смогут вводить модуль начальной военной подготовки. С одобрения родителей с начала следующего года это будет. Вот, собственно... модуль называется «Элементы начальной военной подготовки». 10-11 классы будут делать уроки по строевой, правилам обращения с Калашниковым, гранатами F1 и РГД-5, состав и вооружение мотострелкового отделения на БМП, оказание первой помощи в бою, создание сооружений для защиты личного состава и укрытий для боевой техники. В общем... есть там много мнений на эту тему, но это мы вчера обсуждали. Я хочу обсудить с вами следующее. Сергей Сергеевич Кравцов, который министр просвещения Российской Федерации, сказал, что участники специальной военной операции, пройдя переподготовку, в будущем могут преподавать в школах этот самый предмет. Я вам вчера рассказывал про нашу беседу с ректором Мелитопольского университета примерно на эту тему. Мы так успели немного об этом поговорить. Вот сегодня об этом говорит Кравцов. Это тоже множество мнений, да, на эту тему было сказано, от негативных до позитивных. Поддержал Евгений Викторович Пригожин, которого часто мы упоминаем. Картинку видел сегодня смешную на днях, да, ну вот не сегодня, там Меладзе и Пригожин стоят рядом. И Меладзе говорит: слушай, я хочу крови это смыть, возьми меня в Вагнер. А тот ему отвечает: слушай, я не тот Пригожин, да? Вот, ну там действительно не тот Пригожин. Так вот, что сказал тот Пригожин? Тот Пригожин сообщил, что полностью согласен с министром просвещения Сергеем Сергеевичем Кравцовым о том, что участники специальной военной операции должны преподавать в школе ОБЖ. Один день на войне дает жизненного опыта, как несколько лет прожитых в обычной жизни. А теперь пообсуждаем с вами. Хорошая ли эта идея ветерану специальной военной операции направлять в школы для помощи, да, в изучениях основ безопасности жизнедеятельности с элементами начальной военной подготовки. Телефон прямого эфира 8495-7373-94 и 8. Звоните, поговорим. Вы в эфире, слушаю вас. Алло. Алло.
Добрый вечер. Игорь, Москва. Благодарю за эфир, Александр. Очень-очень предложение, отчасти я его поддерживаю. Но пример просто из своей жизни как раз по теме. У меня учитель как раз-таки начальной военной подготовки был ветеран-афганец, летчик. С колоссальным опытом, как я сейчас понимаю, вот, и добрейшей души человек. Так вот, каких только издевок он на этом уроке не терпел, а я понимаю сейчас, что, блин, дети – это очень суровые такие, суровые испытания для мужчины, который прошел вот через вот эту мясорубку. Вот, и что издевались над ним очень жестоко, и я понимаю, что он мог бы сделать, но он ничего, скажем так, особо не говорил и не делал. Хотя преподавал он и вещи очень интересные говорил. Например, что такое там правило правой руки, что засаду делают с правой стороны, а не с левой, потому что большинство людей правшие, и автомат вправо поворачивать дольше, чем влево. То есть очень умудренный опытом человек. Вот переживать буду только за то, что, может быть, когда-нибудь человек может сорваться из-за...
Из-за сопляков, да, назовем это так.
Да, да, да.
Но я думаю, что переживать не стоит. Все-таки люди, которые там прошли, да, прошли и вернулись, ну, несколько иной у них склад. Дробик Сергеевич вот пишет, например, 2008-2009 год он работал в школе, был там замдиректор по безопасности, вел АБЖ, но вместо АБЖ делал НВП, сам по своей инициативе. За плечами был боевой опыт в горячих точках, я ему помогал в Музее Великой Отечественной войны поддерживать, встречи детей с ветераном и с компьютером помогал, ну, и, собственно, там, занимались в том числе и разными вещами, чтобы денег как-то выбить на различные полигоны, гоны, поездки и так далее. Но я же матери, он так пишет, это лексика Дробика Сергеевича, я же матери подняли хай и все это прекратили. Прикрыли. Так, у меня было БЖ, не помню ничего. Очень важно, чтобы ветераны свой не прошли через то, что пережили ветераны Афгана и Чечни. Учить детей — это неплохой вариант, считает Светланыч. Но вообще тема с реабилитацией, да, реабилитацией, да, лечением ПТСР, да, всех этих вещей, она чуть в стороне стоит. Мы сейчас про уроки, про опыт, про пример, да, жизненный. Вот про это. Можем, кстати, поговорить как-нибудь и про реабилитацию с абилитацией, тоже тема важная. И как раз когда упоминают афганский синдром, да, это же вот про это, да, про то, что людьми никто не занимался. И чеченцами, в смысле теми, кто вернулся из чеченских компаний, занимались тоже, ну, практически никак не занимались. Но сейчас, мне кажется, там ситуация иная, по крайней мере, будет. Давайте новости послушаем и потом поговорим.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, четверг, 19 января. Собственно, тему мы с вами начали обсуждать. Давайте по ней поговорим. А мы обсуждаем возможность ветеранам СВО участвовать в качестве преподавателей начальной военной подготовки в рамках АБЖ. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, Александр, здравствуйте. Павел, Москва. Спасибо за эфир. По поводу, собственно говоря, участников СВО, которые, да, будут преподавать ОБЖ. Но здесь вот как педагог могу сказать, что, конечно, надо будет им проходить какие-то курсы повышения квалификации, потому что, может быть, они профпригодны в военных специальностях, а вот именно к детям здесь тоже, можно так сказать, их будет по как минимум переготовить и переучить в какой-то степени. То, что не всех, тоже можно прям так сразу выпускать класс, как показывает практика.
Ну, это понятно, что должен быть и отбор, вот, да, об этом, собственно,
Кравцов говорит. А так идея очень хорошая. У нас в школе вот в кадетском классе работает офицер-воспитатель. И очень благоприятно воздействует на ребят. А что касается вот самой программы, вообще в 10 классе есть в рамках курса ОБЖ, например, военные сборы такие, так называемые, пятидневные, учебные, когда ребята выезжают в части, например, в Москве они выезжают в парк «Патриот», в центр «Авангард» и специально для этого созданы и так далее. Вот как показывает практика, вот я же матери... Вот у нас должно было выехать, там, условно говоря, 50 детей и нашли всяческие возможности, да, чтобы просто на 5 дней не отпустить своих чад, ну, условно, в пионерский лагерь, так сказать, на свежий воздух с полным пансионом и так далее. Поехало 20%. Все нашли какие-то причины, справки и так далее. Вот тоже странно.
Я понял. Спасибо за вашу историю. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, Александр. Здравствуйте. Никита, Москва. Спасибо за эфир.
Никита, погасите радиоприемник, пожалуйста.
Ой, виноват, да, виноват, Александр. Вы знаете, какая штука? Вот мы же забываем, что кроме школ есть еще кадетское образование. И кроме...
Ох, мне сегодня хочется вспомнить кадетскую новость сегодня из повестки. Видели, нет? Там офицер шестиклассника получил жизни в Ставропольском крае плеткой через спину. Там сказали, а что такого-то? Ну, это ладно, это в сторону.
Ну, ладно. Вот вы знаете, я хотел про вот эти наши централки минуть, Москва-Питер. Их-то меньше касается, но мы почему забываем об остальной России? Москва – это не Россия, к сожалению. Вот. И Питер, в общем-то, рафинированный, хипстерский тоже. А вот Воронеж, Белгород, Курск, Орел, Киров. Вот
то есть вы мне хотите сказать, что там живут особые люди, которые отличаются от этих, от этой квашни московской, да?
Абсолютно.
И, вот. И совершенно люди из стали, да? Вот. Ну, и им нормально, а москвичам нет.
Я считываю прекрасно вашу иронию, но так давайте без дураков. Почему москвичи нигде не... Я же служил в армии, я знаю, как это обстоит. Вот. Ну так это так, это так. Поэтому вот это все очень пригодится России. Вот. А в Москве, ну вот видите, сейчас предыдущий звонившийся сказал, что 20% вот эти «я же матери». Вот. А сейчас что мы видим? Вот сейчас 30 лет, за 30 лет приготовили танкистов виртуальных, вот этих инфантилов. Ну и что? И что? И дальше что? Это же просто дорога в никуда. Поэтому я просто всеми конечностями за, чтобы у нас...
Так получается, что в столицах, коль скоро они изнежены, да, надо вдвойне преподавать НВП, начиная с яслей, не?
Да, может быть, тут как-то с психологами что-то помутить, вот это вот подходы поискать. Но здесь, конечно, да, люди развращенные, капец.
Особенно те, кто в такси работает, да, приехав позавчера. Это я, конечно, иронизирую, но вот этот подход «народ не тот» в изводе, вы там в своей Москве икрой это самое... Ну, назовем это, объедаетесь, да? Да? Я очень давно не слышал, я много регионов посещаю, да? Но вот это вот, что у вас там люди не такие, а сякие, вы там зажрались, а в Питере там вот эта пьянь хипстерская, очень давно не слышал, поэтому я впечатлен. Может быть, я не знаю жизни, конечно, езжу не в те в регионы. Вот. Я вот что встречал, да? Я встречал вот к, что называется, к там... к экономическому фактору, да, что да-да, конечно, денег больше, но нам и здесь хорошо, это встречал. А то, что москвичи и вот это все, это я давно не встречал. Может, потому что я москвич? Не знаю, честно говоря. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот у меня, я считаю, что нашим ветеранам, участникам, пока они не ветераны, но участникам СВО вообще везде должна быть зеленая улица. Прям везде, вот по всем направлениям. И что касается их реабилитации, конечно, государству нужно им помочь, возможно, какую-то новую специальность приобрести, если они не могут работать по старой своей профессии. И, ну, если кто-то хочет преподавать, то почему бы не преподавать? Ну, для этого они должны какие-то еще знания получить в части педагогики, потому что просто так со знаниями...
Да, это понятно, это написано, что это будет и отбор, да, будет там, ну, и, я так полагаю,
ну,
тестирование.
Не только ОПЖ, можно их действительно после тестирования, как вот по поводу профориентации, можно и другие знания им преподавать. Может быть, кто-то пойдет в IT тоже, кто-то там в торговлю. Ну
это тема отдельная про реабилитацию, абилитацию. Я про нее говорил, что надо о ней как-нибудь поговорить, потому что она мне там близка начинает очень давно, да. Вот, но мы говорим про сейчас... преподавание одного предмета, да, конкретно отталкиваясь от вчерашней истории, не от Кравцова даже, а о том, что вот я вчера вам рассказывал про Мелитополь. Вы в эфире, Ольга, здрасте.
Здравствуйте, Ольга, Москва, преподаватель. Ну, идея мне кажется, патриотичный, но пока не могу сказать, что я вот вижу ее практическое применение. Вот, сейчас обсуждаю только идею, хотя, конечно, душа рвется возразить человеку, который, так знаете, одним движением руки взял и, значит, всю Москву отодвинул, ну, не знаю, куда. Вот, значит, почему не знаю? Потому что все-таки педагогическая деятельность относится к тем видам деятельности, которые требуют очень большого, я бы даже сказала, колоссального нервного напряжения. Человек, который прошел горячие точки, не все, не всегда, но все-таки мы можем предположить, что могут иметься некие проблемы. Вот, и когда вот, ну, в том числе вот эти, значит, золотые подрастающие поколения, они действительно в условиях вот нынешней системы образования, когда преподаватель не имеет возможности легально повлиять на распоясавшегося, и родители нам, к сожалению, в этом деле чаще всего не помощники, я на самом деле вот просто не знаю, как это все будет. У меня в силу возраста было НВП, Иван Иванович Беликов, царствие небесное, потрясающий человек, вот, но у меня было всегда осознание, когда я вот что-то хотела там сказать, сделать, как-то там это, юморнуть, всегда было сознание того, что этот человек прошел войну, и за это он достоин уважения. Сейчас у нас педагог не достоин уважения ни почему. И я не думаю, что что-то изменится относительно людей, которые были в зоне СВО.
Ну, честно говоря, да, я не сторонник, а в общении, вот, и школы разные, и дети разные, дети очень разные, я видел совершенно, там, совершенно разные, полярные истории, я бы сказал. Но вот, значит, Алла считает, что нагрузка на нервную систему во время СВО была колоссальной. А чтобы в школе с детьми работать, нужно крепкую нервную систему иметь. Вот я с Адамом соглашусь, что в школьных коллективах преимущественно женщины сейчас. Я даже процентовку помнил. А мужественность не только по отношению к женщинам, но и, например, по отношению к ответственности может дать только мужчина. Особенно детям, где неполные семьи. Да? Так. Ладно, давайте с вами. Слушаю вас, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Вася.
Александр, я тоже не за обобщение. Везде есть исключение из правил, к сожалению. Давайте вспомним эпизоды, когда по кумовству либо каким-то причинам так называемые главы различных образовательных учреждений, не только школьных, но и дошкольных, брали на работу махровых зэков, которые были отсидели за различные преступления, включая износ и педофилию. Такие преступления, в том числе с их стороны, вот этих глав, которые берут и утверждают их на работу, без всякого конкурсного отбора, профильного, так называемого, профильной фильтрации, тоже заслуживают наказания, не только так называемое увольнение, ввиду того, что это неполное служебное соответствие. Вот. Естественно, люди просто не понимают, о чем говорят. Вот у меня сколько знакомых учителей и докторов, независимо от профиля работы, от стажа. Я не знаю, вот где преподаватель преподает, который предыдущая звонила. Даже в глубокой глубинке, уже не первое десятилетие, особенно при нашем президенте, я не акцентирую на нем, что это его инициатива. Постоянно проходит, вне зависимости от стажа, в том числе и те, которые уже на пенсии, еще на пенсии остаются в медицине, проходит переквалификации, в том числе подтверждение той квалификации, на которую они претендуют. За это платятся денежки. Отправляют их, если они находятся в глубинке, в региональный центр и так далее и тому подобное, в том числе среди учительского состава. Вот у меня у сына, я говорю, а где классный руководитель? Она поехала на подготовку. Это будет касаться вот этих кандидатов и соискателей из зон спецоперации, которые будут возвращаться, извините меня, может быть, подорванным здоровьем. У нас тоже в части, я вот быстренько скажу, не каждый офицер оставался, выходил из своего кубрика на ночь, чтобы там в лагере быть начальником. Многим получали по зубам от военнослужащих. Вот хороший фильм есть с участием Микеле Плачета про Афганистан, афганский излом. Вот такая же ситуация у нас была. Конечно, мы на броне не врывались в кишлаки, но тем не менее происходила такая неуставщина по отношению к офицерам. Поэтому есть огромное количество исключений с правил. Но не надо забывать, что не только замполит, а любой командир, я к чему веду, является педагогом уже личного состава. У моей знакомой вот мобилизовали сына. Ему 20 с небольшим лет, работал в конторе менеджером. Сразу попал под Луганск. Ввиду того, что сейчас острая нехватка командиров, потому что, естественно, за командирами охотятся снайперами, их набрали более толковых людей с соответствующим образованием и соответствующим опытом работы с коллективами, а направили на командирские курсы на большую землю. Не буду говорить, в какой город, не в Москву. Вот. И поэтому, естественно, они, вот эти люди будут примером для нашей молодежи. Надо возрождать то, что продуктируется в Китае. А я напомню, в таких профильных заведениях, которые связаны с НВП и с мобилизационным резервом не только в Народно-освободительной армии Китая, но и в партийные школы, 100 миллионов детей на полном пансионе, либо частично, на постоянной основе обучаются в этих 100 миллионов детей, я не оговорился. Где, естественно, руководителями являются их так называемых классов, они живут как-то в общежитиях, их в лучшем случае отпускают к родителям либо на каникулы, в худшем только на Новый год, который является для китайцев священных. И они живут на постоянной основе для того, что уже до 18-летия, вот в этих интернатах, из них, естественно, набирают потом в оборонный комплекс.
Возвращаясь к ветеранам и начальной военной подготовке, как это связано с Китаем?
А я имею в виду то, что там почему-то это самое имеет продуктивное значение. Когда там тоже проходит обучение и по разным видам
единоборств. Извините, я все-таки не могу связанности уловить. Такое ощущение, что вот китайцы молодцы, детей воспитывают на таком пансионе, а у нас сплошь москвичи в стране завелись. Сергей Алексеевич, здрасте, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр. Ну, первое, хотел бы сказать, что для того, чтобы минус Москве не ставить, тем более необоснованно, надо понять, почему человек добровольно, за 40 лет добровольно, у него двое детей, сам пошел воевать. И когда ему задали вопрос, а что вы идете-то, вы же добровольно.
Он да говорит, хоть от вас отдохнуть, детей. Он сказал, да?
Нет, он говорит, да понимаете, ну вот надо. И все, вот больше он ничего не мог сказать. Вот говорит, надо, а руки, говорит, помнит, я танкист сам. Но надо, говорит, помочь. Вы понимаете, вот если взять личные дела 100 тысяч человек, которые уже награждены, из них там 120 человек, сейчас уже больше, героев России. Вот просто личные дела разложены в определенных частях, они все закрыты, понятно, там надо просто посмотреть, откуда он, раз. В какой школе учился, два, по какой программе, три, в какой семье воспитывался, кто его родители, как они учились, и тогда будет это целое исследование, тогда будут понятны эти глубинные причины. А что касается, если кто-то из них и изъявит желание из боевых офицеров преподавать, и он сможет это делать, отберутся кто-то там, кто-то откажется, то эффект будет огромный сразу, когда перед подростками встанет боевой офицер и начнет им преподавать, эффект будет огромен. Я, как военный человек, это подтверждаю сразу.
Спасибо, Сергей Алексеевич, спасибо. Я, в общем, считаю, не вижу ничего дурного, честно говоря. Вообще, тема просвещения, да, она достаточно обширна, мы часто о ней говорим. Да, Николай, слушаю вас, алло, здрасте.
Здравствуйте, Александр. Ну вот, коль зашла повтор там вчерашней дискуссии...
Продолжение, не повтор, а в продолжение.
Ну, вот, простите, конечно, последствия. Вот, вы знаете, вот Михаил вчера сказал, а для чего, говорит, ребенку там или школьнику давать эту начальную военподготовку? А вы знаете, как было у нас? Я учился в школе, в общем-то, знал, что поступлю в институт, и поступил в институт. Ну, я знал, что я после первого курса уеду на 2 года на службу. Вот для чего мне нужна была военная подготовка в школе. А что я хотел с этим сказать? Что не должно быть это просто школа и все. Нужно отменить все отсрочки. Студенческие, нестуденческие. На год сходить на службу и получить такую в нормальных условиях специальность нужную военную, если еще нет. Если она уже есть заранее. Как у меня было просто послужить, это не проблема.
Ну, то есть вы считаете, чтобы воинская повинность действительно стала всеобщей, как это, собственно, и предусмотрено?
Совершенно верно. Ну, мы же были, я только, честно говоря, не помню, то ли это Агаркова, то ли Ахрамеева эта идея, когда все студенческие отсрочки сняли. Их было-то 3 года всего, до 89-го года.
Ну, то есть вот. Вы считаете, что в таком случае появляется смысл в НВП, да?
Конечно. То есть человек предварительно готов к тому, чего в более сложных условиях он будет испытывать.
То есть обязательно хапанет, да? Не на всякий случай, а то точно-точно будет
использовать. Ну, знаешь, хапанет. Ну, что значит хапанет? Вот, например, автомат Калашникова я умел разбирать. Я на службе стрелял 1.5 раза, и то на охоте из автомата Калашникова. Ну, служба такая. Ну, что делать?
Ну да. У кого-то служба другая в силу времени. Зурит считает, что армия спасала многих от тюрьмы и давала профессию иногда. Пузатый Жожень говорит, что я вам как бывший подросток гарантирую, да, вот тут, ну, я как бывший офицер, да, тут, а я как бывший подросток, что подросткам плевать на боевых офицеров. Ну, тоже обобщение такое, тоже обобщение. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Михаил Мах. Я бы не согласился, что подросткам плевать на людей с боевым опытом. Я могу сказать, что у нас и в школе был, так скажем, военрук с боевым опытом Афганистана. И когда уже я учился в военном училище, тактику нам преподавал бывший командир разведбата. Вы знаете, там одно только это, когда вот, на параде его увидели по случаю там дня училища с его иконостасом. Вот. А память о нем такая. Вот он когда улыбался, у него весь ряд был золотых зубов, и верхний, и нижний. Человек с колоссальным опытом. И мне даже как курсант, когда я учился, тактику, в общем, 4-5 курс, потому что вещи такие очень серьезные, ну, как бы даже тогда уже слушал его, как говорится, открывший рот.
Вы знаете, я от себя добавлю, спасибо за ваше мнение, просто у нас время скоро кончается, от себя добавлю. Вот вы знаете, помимо всех перечисленных обстоятельств, есть же еще одно важное. Это вот кажется, да, как там Пузатый Жожень пишет, что плевать, а не плевать. Это же эти форма, это и выправка, и мальчики действительно играют в войну, если вы это не знали. На приставке на компьютер или в лесопарковой полосе, но они это делают. И солдатики, да, у них есть, не только те, которых в юбке можно одевать, да. Вот, и поэтому... Это все-таки особая история. Я вот вспомню по себе, у нас школа была очень такая сложная, скажем так, очень рабочая, в которой я учился, да. И преподавателям, учителям в том или ином виде прилетало всем, кроме военрука. Потому что вот этот, скажем так, эта атмосфера, да, которая его окружала, там, с его там формой, да, с его орденами, с его рассказами, с его историей, да даже с плакатами по его кабинету, где... схематически был изображен автомат Калашникова и так далее, вот это, собственно, настраивало на другой лад. Его действительно уважали при очень, скажем так, разном отношении к другим учителям и учительницам всех полов и гендеров. Вот, поэтому и в этом смысле я могу сказать, даже в той школе, где вообще там сложные дети, а такие есть, да, вот эта история другими красками заиграет. И сразу так, соответственно, говорит, что это не поможет, да, не все, там, их надо тестировать и обучать, да это понятно все. Вот, но в целом инициатива неплохая. Я говорю, я вот когда там услышал это мнение, я вот сначала, скажем так, был, по-другому относился. Ладно, не суть, затем мы последим, много не обсудили сегодня, попробуем завтра это сделать. Желаю всем хорошего вечера, это была программа «Отбой», слушайте радио.